Говорится, что когда ученик готов, любой учитель. А что нужно делать такому потенциальному ученику, чтобы созреть для прихода учителя? И как ему быть, если нет старших товарищей, нет учителя? Он глава семьи. Периодически приходят черные волосы, когда с каждой такой полосой силы становится все меньше, а там за краю никаких волосам не видно. Когда не только не хватает сил и времени на правильный образ жизни, а просто хочется плюнуть на все эти предназначения, режим дня, благостные настроения и прочее. И жить как все нормальные люди. От будильника на работу, через вечерний телевизор и до могилы. Подскажите, пожалуйста, как держаться в такой ситуации. У одного отца было 5 сыновей. Хорошие, разумные дети были, но они ссорились, дрались постоянно. Каждый день были какие-то конфликты, отец просто не знал, что делать, когда был в отчаянии. Как же научить жить в мире, одна семья, в конце концов. И однажды он обратился к старшему, сказал, принеси сюда вязанку хвороста. Все дети присутствовали, отец что-то задумал. Старший принес мешок хвороста, отец, вот хворост, что ты хотел. А ну-ка, попробуй сломать этот хворост. Взял только что хворост, а то... Нет, отец, я не могу сломать такой взятый хворост. Он говорит, ты можешь спасти на другого сына? Попробуй. Все попробовали. Нет, отец. Взятый хворост сломать мы не можем. А я вам покажу, как это можно сделать. Интересно, как это сделать. Отец поднялся, подошел к мешку. Достал одну хворостинку. Хрис! Нет. Достал вторую. Хрис! Нет. И вот так я могу переломать весь мешок хвороста. Пока вы вместе, вы сильны. По отдельности ничто. То, что описывается здесь, это сейчас вы чувствуете одиночество по сути дела. Отделенность. То есть нет поддержки. Нет. Телевизор, будильник, работа, все это нужно делать. Хочешь, не хочешь, но силы уходят. Эта жизнь не дает мне никакой надежды. До могилы так и ночью и гулит. Когда я отца спросил, когда ты будешь отдыхать, потому что только лет не было в отпуске. Отец был еще жив, он сказал, на том свете отдохнем. Ну так и на старости. Знаете, я помню, как меня это угнетало сознание, не только меня, из моего поколения многие люди, они не могли себе представить, что так всю жизнь придется просто ходить на работу, потом верить. Многие по этой причине становились хиппи. Они не представляли, как можно просто уже работать, просто умереть. И какой смысл, зачем все это? И просто трясло от этой мысли. Думаете, почему мы собираемся? Деньги зарабатываем, что ли? Или отдыхаем? Мы пытаемся создать общение. Мы тут подружимся, мы познакомимся. Мы в городе тоже что-то... создадим в своем городе, тоже найдем какое-то общество людей духовных. То есть необходимо общение. Нельзя жить в одиночестве. Уединение с Богом очень хорошо. Это счастье. В одиночестве страдание. Это оторванность, это страдание. И здесь почему хорошо? Потому что здесь есть духовные программы. Мы вместе в одном ключе действуем. Мы чувствуем большая сила в этом. Поддержка. Пусть не все понятно, но атмосфера нас держит. Здесь каждый день чувствуем, что это не так уж сложно, оказывается. Подниматься на утром, идти на медитацию, на йогу, слушать лекции, учиться чему-то. Хотя бы уж фестивали не пропускаете. Но есть еще другие фестивали, кроме этого фестиваля, но другие фестивали, так иначе здесь даже получится, что вы не организовываете, если хотите набраться духовной силы, то это сверхвозможность поехать в святое место в Индии, в храму. Не путайте святое место с Дхамой, это не одно и то же. Святое место называется Тирта на санскрите, освященное место, где жил святой или спускался какая-то, приходила какая-то великая личность сверху. Но Дхама – это другое. Это посольство духовного мира здесь. Это точное отражение духовного мира. Дхама. Всего два таких места есть в Индии. Сверхские места, считаю. Это Майпура Дхама и Вриндавана Дхама. Ну и что Джаганнат Капури Дхама – к этой же категории вот это. Если вы посетите это место хотя бы на 3 дня в своей жизни, этого достаточно. Достаточно 3 дня, чтобы перевернуть всю жизнь. Поэтому ищите общение, вот в этом смысл весь. Тот, кто ищет общение в своем сердце, он желает этого, он получает возможность сверху. Ответ будет. Есть такие молитвы, от которых Бог просто устает. Как он говорит в Бхагавад-гите, они терзают сверхдушу в собственном сердце. Бога в собственном сердце эти молитвы. Да, дай, 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 хочу, 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 хочу. Мой враг, убей его. Пусть все мои враги сдохнут, а пусть у меня все будет хорошо. Они терзают сверхдушу в собственном сердце. Но есть такие обращения, такие молитвы, которые он только и ждет. И все уже готово для этого. Только наше желание осталось. Все. То есть все дело в чистоте наших мотивов. В нашей искренности. Насколько мы искренне хотим на самом деле жить духовной жизнью. Никто не может совершить сразу чистого служения. Всегда будут какие-то примеси, мотивы. Мишка называется. Смесь. Микс. Материальное и духовное вместе смешано сейчас. Но в процессе это очистится. Если мы не можем сейчас искренне, скажем, чисто, с любовью служить Богу, хорошо. Мы понимаем, у нас есть препятствия в сердце, есть обстоятельства, много есть препятствий. Но у нас может быть желание иметь это желание искренне. Если нет желания иметь желание, можем иметь желание, иметь желание, иметь желание. Если нет желания иметь желание, иметь желание, иметь желание, мы можем иметь желание, иметь желание, 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 иметь желание и так далее. Все равно желание должно быть. И в любом случае, пока есть где-то в глубине искреннее желание, у нас всегда будут появляться какие-то возможности. Не один раз, а много раз в течение нашей жизни. Важно не упустить этот шанс. Вот проверьте, что же мы выберем. Знаете, кто такой чистый преданный? Тот, кто в любых ситуациях выбирает служение без конца. И ничто его не купить. Это называется чистый преданный. Испытание на каждом шагу. Даже Иисус подвергался испытаниям, помните, на крыльях храма. Весь мир твой, ты только пожелал, так ли? Это испытание. Итак, есть какие-то материальные мотивы, поэтому мы индивидуалистичные. По своей природе мы сейчас индивидуалистичны еще. Нам нужно учиться общаться, учиться улыбаться, учиться раскрывать ум, не бояться, иметь различные точки зрения, не ссориться при этом. Когда приехал один известный философ изучать Индию, он потом написал книгу из Германии, этот человек, я забыл его фамилию, известный философ. Что его поразило, знаете, больше всего? Не то, что там есть такая глубокая философия или множество храмов, или так трудно классифицировать все это, а то, что люди бесстрашно, спокойно, очень смело могут сказать любые точки зрения, любые представления, индивидуальный опыт. Потому что конфликтов это не вызывает. Нет страха. Говорит то, что я считаю из сердца, то, что считаю истиной. Предлагать свой опыт, опираясь также на шастры. То есть выражать себя. Люди не боятся. В той доброй среде он был поражен. Сколько различных точек зрения, сколько разнообразий. Люди живут в мире. Там до сих пор люди живут в мире, используя абсолютно различные религии в одной семье. Вот так мы можем быть вместе, даже если у нас есть разные настроения.
какие этапы проходит человек на пути к Богу. Например, человек соблюдает 4 из принципа, для меня есть только духовную пищу, читает Махамантру. Как еще служить Богу? Как поверить Бога и дать ему ту эмоцию, которая удовлетворит его?
Сначала мы должны освоить практику. Ну как, сначала мы освоим гаммы, если мы учимся музыке, гаммы, пальцы разрабатывать, технические приемы, и так, с утра до вечера, соседи с ума сойдут. Это наша работа. И также, если вы осваиваете практику, многие это не воспримут всерьез, они скажут, что там бормочешь, ты что, с ума сошел? Бормочешь целыми днями, ты с ума сойдешь? Это будет так выглядеть. Но когда вы освоите все эти вещи, вы начнете играть. Потрясающие произведения. Вкус появится. У вас утонченная натура проявится ваша. Тонкая, творческая, духовная. И тогда у вас появится миссия. Предназначение, особое предназначение в служении. Миссия. Это следующий шаг. Сначала освоите просто духовную практику. А, Б, В, Г, просто осваивать, просто простые вещи осваивать, просто повторяйте Махамантру. Научитесь его слушать. Ум убегает, а вы научитесь слушать. Вы его возвращаете. Пусть он слушает вибрацию, научитесь этому. Это аскез. Ум упрямый, он не починится сразу. Непростая задача на самом деле слушать. Но чем больше вы научитесь слушать Махамантру, тем больше будете слушать все окружающее внимательно, тем больше будете понимать окружающий мир, друг друга и людей. Именно от этой способности слушать зависит вся наша жизнь, наша судьба. Плохая карма означает, что я глухой и слепой, хотя есть глаза и уши. Я смотрю, но не вижу ничего. Слышу звуки, но не понимаю ничего. Это есть плохая карма, это отсутствие разума. И вот теперь мы возвращаем этот разум. Да дарми будхи йогам нитам йена мама паяти. Те, кто занимается служением, разум возвращается. Наличие разума – это уже божественный признак. Он дается только слышать. Вот в этих медитациях постепенно возвращается тонкий интеллект. Почему мы отказываемся от мяса? Потому что мясо разрушает тонкий интеллект. И мы хотим его вернуть, восстановить при помощи практики. Например, если вы пытаетесь что-то увидеть сквозь туман, усилия помогут в этом? Что еще можно делать? Я не знаю. Можно руками еще помахать. Бесполезные действия все. Туман должен рассеяться с помощью энергии солнца. Вот тут и нужна Махамантра. Присутствие Бога, звука святого имени. И тогда вы видите, что на самом деле ваш ум очищается, туман рассеивается, его просто видите, потому что среда чистая, и вы видите очень далеко. Очередной вопрос. О миссии. Да. То есть освойте практику сейчас. Твердое, чтобы вы стабильно привыкли к этому, как вот умываться утром, как одевать чистую одежду, естественно, это необходимо гигиена. Также ум очищать нужно каждое утро, нужно к этому привыкнуть. Потом, вы будете достаточно сильны и разумны, чтобы принять миссию особое предназначение. Еще раз, если важно. Хотя она известна в целом для каждого, это распространение духовных знаний. Если вы что-то получили, пересказывайте. Если что-то в сердце попало, обязательно отдайте кому-то. Из сердца в сердце. И вы увидите, что у вас там уже больше появляется. И еще больше. Для этой цели сколько угодно можете получать. В какой степени человек предается Богу, в такой степени вознаграждается, говорится, конца и края этому нет. Вот поэтому давайте не будем спешить, давайте освоим практику, потом это поможет нам улучшить практику общения с теми, кто практикует вместе. Вместе делиться опытом, также вместе практиковать это еще лучше.
Объясните, что такое невежество и как человеку бороться с этим?
Что такое невежество и как человеку с этим бороться? Это так же, как бороться со сном, знаете? Один человек говорит, я борюсь со сном. Ну и как? Ну, говорит, если он не побеждает, я засыпаю, конечно. А если я побеждаю сон, то я отдыхаю после борьбы. И результат одинаковый. Так же с невежеством. Попробуйте отмыть горшок из-под вина вином. Бесполезно. Да. Ну и как же мы будем бороться с нежестью? Чем? Нужно солнце. Тьма уйдет в присутствии солнца. Мы не сможем развеять тьму ночью просто свечкой какой-то или фонариком. Это невозможно. Мы что-то сможем при помощи своего интеллекта высветить, конечно, что-то изучить, какую-то травинку, может быть, там книгу написать по траве или по какому-то насекомому, труд научный, защитить даже Нобелевскую премию. Да. Но это лишь будет слабый огонек в этом безграничном мире. Свет, сияние, свет. Нам нужно солнце. Настоящий истинный свет – абсолютная истина. Итак, послушайте теперь об абсолютной истине. Потому что мы говорим этот термин, называем приемлемый термин. Но слово «Бог» и абсолютная истина неравнозначны. Это не одно и то же. Когда мы говорим «абсолютная истина», люди кивают головой нормально. Когда слово «Бог», они напрягаются. Почему? Есть разница. Абсолютная истина не нарушает обычного течения дел. Это некое имперсональное представление о Боге. Что как бы есть и нет одновременно. Делайте, что хотите, он вам не мешает. Это абсолютная истина. Он не вмешивается в его жизнь и ничего не требует абсолютно. Я могу знать о нем или не знать, неважно. Мир от этого не изменится. И более-менее условно. Но Бог, это уже понятие другое. Означает он господин, обладатель всего этого. То есть, другими словами, вывод такой, что мне в этом мире ничего не принадлежит. Вот тут я уже напрягаюсь. Потому что когда употребляют часто слово «Бог», скорее всего, меня оберут, мои деньги берут. Тем более о бескорыстии говорят, о самопожертвовании, понятно, они говорят для того, чтобы просто деньги забрать. То нужно быть осторожным. При слове «Бог» должны быть осторожны, не так. То есть есть разница. Бог – обладатель всего. А абсолютная истина, ну это просто все. Все вместе взятое. Нет отношений с ним. Это как бы некое условное обозначение Бога. Но на самом деле, как мы вчера говорили, если говорить о Боге, это не высшее представление о личности Бога. Это не самое высокое и не полное понимание Бога. Потому что, как мы говорили вчера, Бог раскрывается полностью в атмосфере любви, где есть любовь и равенство, где никто не боится Его величия. Взять Арджуну и Кришну, пример из Пурана. Арджуна – тот, кому было рассказано Бхагавад-гита на поле Курукшетры. Они друзья, дружеская раса. То есть Кришна – это сфера душа Вселенной, Арджуна – обычная душа. Но у них дружеские отношения, они равны. И однажды Арджуна говорит Кришне: «Сделай меня прославленным на весь мир. Хочу славу». Кришна удивляется: «Ты хочешь славу? Не ожидал тебя». То же сердце чисто, Арджуна. Что это за странная просьба? Ничего не странно, говорит Арджуна. Ты же прославленный во всех твоих мирах. А я твой друг. Я должен быть таким же. Должен быть равным. Поэтому я хочу такой же славы. Чтобы у нас была дружба крепкая, настоящая дружба, я хочу этой славы. Кришна очень удивился: «Да, Арджуна. Я тебе дам такую славу, которая затмит все в мире. Тебе вот больше почитать, чем меня. Потому что не мотивы чистые». И вот однажды они путешествуют на колеснице, как друзья, они часто так вот вдвоем время проводят. Из рождения в рождение, там много воплощений описывается в Пуранах, они прошли. Вики тоже об этом говорит. И тут полубоги с небес, такие небожители, видят: «Боже мой, Бхагаван! Он спустился на землю, сейчас вот эти игры проводят, с Арджуной гуляет просто, смотрите. Тот источник всех миров, повелитель всех, Бхагаван, этот Бог, так сказать». Ну, тут просто с Арджуной разговаривает, гуляет на колеснице, ездит, они тут развлекаются. И они это поразились, они просто затрепетали. Надо же, какие отношения, там просто дружба, любовь. Но они понимали его как Бога, поэтому они все запели гимны, все стали молитвы возносить, сложили свои руки, все сделали поклоны, там сияние, цветы посыпались с небес на Кришну. Все эти гимны загремело, загремела вся вселенная вокруг. Такое торжество, и Кришна встал, как Верховный Господь, знаете, вот, и принимал все эти молитвы, как Верховная Личность Бога. А что делал Арджуна в это время? Он с ним встряхивал пыль, поправил одежду, чтобы выглядел нормально перед богами вообще. Мой друг. Вот так вот ему это все. Это ему больше нравилось, чем все эти гимны полубогов. Мы же ищем этих отношений в этом мире. Любви. Не просто хорошего начальника или господин, который нас наплатил, мы молились, он платил бы деньги за это. И это нужны близкие отношения. И эти отношения – отражение отношений с ним сверху. Поэтому есть Браман, Параматма, Бхагаван. Три аспекта абсолютной истины. Когда-то мы были в Бухаре, пришел один из главных учителей ислама поговорить. Он знает арабский, читает Коран, преподает. Это, в общем-то, центр ислама в Средней Азии, в Бухаре. Потрясающая мечеть, и все. И мы приехали туда, он пришел познакомиться, поговорить о писаниях, о абсолютной истине, о Боге, обо всем. Чуть-чуть узнать, кто и что. И он сказал, что христиане сделали Троицу. Бог Сын, Бог Отец, Святой Дух. Он с этим не согласен, потому что в Коране говорится, Бог только один. У него нет равных ни сотоварищей. Не может быть три Бога, а нет ни трех богов. Там он просто обижался на христиан. Он сказал, нет, нет, Бог один. Объект один. Но аспектов много. Как ты делаешь, чтобы объяснить, что такое аспект? То есть он не знал эти вещи, хотя он учитель. Он не понимал, что такое объект, что такое аспект. Как в Библии говорится, и Бог один, я один, но стану мною. Много аспектов, много видов энергии в своем жизни. Мы тоже находимся внутри его энергии, очень много. Мы тоже, нас много, смотрите сколько. Хотя Бог один, нас столько много. И в каждом сердце Бог находится. Как солнце отражается в каждой росинке, в каждой луже. Также в каждом сердце находится сверхдуша, говорится, вселенский разум. В нашем сердце тоже есть Бог. Итак, аспект, например, солнце – это объект, а вот свет солнца – это аспект, как и его энергия. Свеча – это объект горящий, свет, тепло – аспекты огня. Но так нужно понять, что есть личность Бога, есть множество его проявлений, экспансии, аватар, расширений, разновидности энергии, безграничное множество. Это философия. И первый аспект – это Бхагаван, то есть, простите, Брахман. Брахман означает ослепительное сияние, которое поддерживает все, поддерживающая сила. Называется садна санскрите, существование. Задавайте себе вопросы, почему вообще все существует. Это энергия сад, на которой все зиждется вечность. На этой энергии есть все, что существует, располагается. И в этой энергии тоже все располагается на той же самой энергии сад. Если пойдете дальше, этого сияния ближе, вы увидите диск, существует солнечный. Это пример солнца. Первый его аспект – ослепительное сияние. Но если вы немножко возьмете фильтры какие-то или приблизитесь, вы увидите, что это планета. Вы конкретно получаете понимание, не просто сияние, есть объект. Бог в сердце, вы начинаете понимать, есть Бог в сердце. Локализованный аспект. Если вы перейдете жить на планету Солнца, вы познакомитесь со многими интересными вещами. Это личностный аспект. Три единые абсолютные истины называется. Три единые. В личности присутствуют все остальные энергии. И свет, и форма, и все остальное. Он говорит, три единые, там нет противоречий. Но постигается последовательно, в зависимости от нашего расстояния от Бога, мы повидим его по-разному. И издалека мы видим нечто в тумане, гора далеко, мы не видим ее, но нечто уже проявляется. Ближе видим форму, и непосредственно можно зайти на гору. Гора от этого не меняется. Это три единые абсолютные истины. А все остальное – наши точки зрения на это. Поэтому у людей есть разные мнения на этот счет. Но истина одна.
Скажите, пожалуйста, бхакти-йоги, можно ли ее практиковать, если не определиться с традициями?
Если не?
Не определиться с традициями.
Можно ли практиковать бхакти-йогу, если не определиться с традицией? Бхакти-йогу может практиковать даже собака, даже птица, даже муха. Мы недавно с доктором Тарсуновым обсуждали эту тему. Тему мух. Мух. Мух – бхакти-йога. У меня была муха, которая занималась бхакти-йогой в Алмате. Я это случайно совершенно увидел. Я не знал, что мухи могут практиковать бхакти-йогу, знаете. Я вам сейчас расскажу. И что тараканы не могут достичь самадхи. Я не шучу, потому что когда я это увидел, я поклялся, что я про этого таракана всем расскажу. Сначала про таракана и прям как? Какую историю?
Таракан.
Хорошо. Это было в Мурманске. Ну, мы приехали с моим другом туда проводить программы духовные. Мы большие друзья старые до сих пор. Вот. И утром с ранним подъемом, омовением, все делаем как необходимо. Я сажусь, повторяю свою мантру, свои круги, свои обеты. Он быстрее меня заканчивает каким-то образом. Раньше меня чуть поднялся, то есть, и говорит, я приготовлю завтрак. Ты продолжай. Я говорю, о, прекрасно готовит, вкушал все. И вот он идет там посуду смотрит, на кухне разбирается, и там немытая посуда осталась на плите. И он открыл что там и замер. Потом говорит, иди сюда, быстрее иди сюда. Я подхожу, там кастрюля, там был борщ. То есть там уже ничего не было, от борща практически ничего. Там были какие-то налипшие овощи на стенке, сухо, и поварёшка опущена на дно. На дне поварёшки лужится борща, и там ты сидит этот таракан. Знаете, как он сидит? Я такого в жизни не видел. Он сидит в позе лотоса, как ракета, прямо, усы ровно, вытянуты на одной линии. Только йог может упрямить позвоночник так ровно. И лапы у него сложные все здесь, все остальные. Там 6 лап, сзади, значит, лопас. Я не мог поверить собственные глаза. Эта пища была священная. Он там наелся ее и ушел в самадхи. И он был мертвый, молодой, полный жизненный сил таракан. Он умер. Умер в экстазе, не любого, понимаете? Я не шучу. Если бы увидели этого таракана, поверьте мне точно. Я никогда не вру, никого не обманываю, точно. И я после этого поклялся, что я про таракана всем, всему миру расскажу. Он достиг совершенства. Теперь про муку. Это уже в Алма-Ате было дело. Уже холодало, мухи уже на улице не летали. Поздняя осень, муха жила в квартире нашей. И было мне тоже прохладно, я вот так одевался в квартире, чтобы повторять мантру свою утром. И белевая веревка висела на заводной комнате. А вот там я повторял мантру. В нашей нежилой комнате. И муха по этой веревке перелетала. То, куда я иду вдоль веревки, она перелетает от меня со мной туда, сюда, туда. И я, в конце концов, заметил, что муха за мной летает. Ну, как обычно бывает, у него какие-то причины. Я подумал, ну, я излучаю какое-то тепло, и вот она за этим теплом летает, сейчас же вот. Вот и все. И так я повторил мантру, сел за стол. Жена подавает завтрак. И муха тоже и села. И так, стирает позору. Очень интересно, сидит рядом. Я сделал так, проверить. Другой, отмашу. Она присела так. Не улетает. Да еще раз, реакция такая, вообще внимание не обращает. Страшно много. Знаете, когда насекомые едят просадки, они становятся страшными. Тараканы, или мухи, или бабочки, неважно, они уже перестают бояться. И вот с ней происходит то же самое. Видел, поел просаду, послушал вибрацию, и все, принимает завтрак. Я тогда решил сделать так. Еще одну попытку проверить ее характер. Палец. И стал медленно этот палец подносить и прижать к ее лбу. Она смотрит не уходит никуда. Тоже испытывает меня. Вот этот палец к ее голове прям прикладываю и давлю. И она упирается. Никакая это не шутка. Это собственными глазами видно. Когда я понял, что муха уже бак-йога. Бак-йога. Законченный бак-йог и все. Отпетый. И тогда вот дело дошло до того, что я обмахнула рукой, она садилась мне на руку, и я гладил ее спинку. И она так вообще, чтобы там было. Кормила ее сам из рук. Вы не верите мне? Он говорит, у вас есть вера. Я не придумал эту историю. Нет, это не один пример. На самом деле, все тараканы стали преданными. Учительными преданными, которые ели просад. Они потеряли страх. Потом еще ушли куда-то. Это написано в шастрах. Если вы кормите освященной пищей даже насекомое, оно эволюционирует через несколько форм жизни сразу же. Если вы кормите собаку хорошей освященной пищей, она может родить в своей жизни человеком. Это могущество. Поэтому как как вы можете не практиковать бхакти-йогу? Можете даже не знать об этом. Это не требует нашего ожидания осознанности. Осознание придет позже. Сейчас просто ешьте просад. Слушайте и воспевайте. Это достаточно. Вы увидите, этот процесс работает сам, как семечко. Он прорастет. Что? Когда мы едим освященную пищу, мы уже совершаем бхакти-йогу. Вот сейчас мы говорим о Боге, мы уже совершаем йогу. Вы уже в этом находитесь, в состоянии бхакти-йоги.
Объясните, пожалуйста, жена выбрала духовного учителя, должна ли она просить благословения и разрешения мужа предаться полностью духовному учителю? Муж духовной практики не хочет, муж духовно не хочет развиваться, говорит, мне и так все устраивает.
Да, это хорошо, что муж дал благословение. Это важно для семейных отношений. Он чувствует так свою тоже причастность к этой серьезной теме жизни человека. Так, он также чувствует, что его уважают. Это очень важно для мужчины в семье. Чувствовать уважение от жены. То есть положение мужа это большая ответственность, это высокое положение. Даже если он не квалифицирован особенно, но если он выполняет свой долг, как-то старается, это очень высокое положение. Это нужно уважать. Поэтому хорошо, если вы хотите идти в духовной жизни, вы должны раскрыть свое сердце своему спутнику и просить благословения. Это очень хорошо.
Как правильно молиться за умерших родственников? Есть специальные молитвы?
За умерших родственников? Есть специальные молитвы, я их толком не знаю, не практикую это. В моем случае это не нужно. Если вы не заняты служением Богу, то вы должны знать такие молитвы хорошо. Должны знать этот случай молитвы или заказать священника, который знает эти молитвы. Но если вы знаете служение Богу, достаточно этого, чтобы все ваши родственники до 14-го времени получили благо. Если эту жизнь посвящаете Богу, ваши родственники спасены. Иногда говорится до 14-го колена, значит, достигаете совершенства до 100-го колена. Получаете освобождение всех духов. Ну, все, что нужно. Но если мы не такие люди, если мы не полностью преданы Богу, мы должны знать молитву и какие-то ритуалы определенные.
Просят ли немножко открыть душу? Следующий вопрос.
Нужно сесть тебе на посылку, не на папу сиди. Что ты можешь посидеть?
Каковы признаки человека, который после смерти отправляется в духовный мир, остается на земле, отправляется в адский мир и уйдет на высшие планеты?
Каковы признаки?
Каковы признаки?
Хорошо, хорошо. Есть некоторые признаки, есть. Например, если человек идет в адские миры, то примерно за несколько дней, 2-3 дня до смерти, к нему придут собаки-ищейки оттуда. Он их увидит. Никто их не увидит. И в это время вы увидите, что он находится в ужасе полном, этот человек при смерти. Часто случается так, что он вообще даже недвижим лежит перед смертью. Но когда видит этих существ, он вскакивает с кровати. От этого ужаса он просто вскакивает с кровати, он начинает прятаться под кроватью, под подушками закрываться, одеялами, медсестры это часто наблюдают. Вот. А потом он успокаивается. Они уходят. Они просто находят его и уходят. Чтобы найти пришли его. Чтобы подготовить этот момент ухода. А потом по их следам уже приходят спутники, определенные посланцы, чтобы отправить его насильным образом. Есть в Шримад Бхагаватам шестая песня, по-моему, какая-то песня Джанива. Шестая песня, может быть. Может быть. Да, шестая песня. Там описывается история Джанива, которая была первым грешником, они вышли, и там не могут. Эта картинка прямо на обложке книги есть такая. И вот в 90-х годах был случай с одним человеком, который эти книги распространял в аэропорту Америки. Он показывал там людям эти книги, предлагал купить духовную литературу. Какое-то у него было разрешение. И в это время у одного человека случился сердечный приступ. Ну, потому что улетал куда-то и не улетел, потому что упал без сознания, пошла пена изо рта, сердечный приступ был серьезный. Что с одним инфарктом, я не помню. И его срочно в реанимацию отправили из работы. И через несколько дней, через 3 дня он пришел в себя уже, даже вышел из клиники и решил продолжить путешествие снова за свою работу. И тут он увидел этого человека с книгой, где изображена картинка умирающего грешника Джамила, истории из Куран. И я надутые, эти жуткие существа. Если их просто увидеть, человек сразу испражняется от себя, из которых увидит. Очень страшно. Причем они именно к нему идут. И тут он понимает, что ни подкуп, никакие отговорки, никакие оправдания, ничего. Очень жестко. Тут уже никак не сможет увернуть от этого наказания. Карма. Здесь убегаете, там уже не берете никак. И вот они его вытягивают из тела этими крючьями, тонкими петлями. А этот человек уронил свой багаж, как увидел себя. Так я же видел этих парней. Я видел все это. И этот человек, который спросил, сам другому говорил, как видел, где видел? Киношки, говорит, да нет, я же был в реанимации, только что оттуда. И они приходили ко мне, очень похожи. Подобная ситуация была. Я говорю, был так напуган, чуть не умер от страха. Но меня вернули в жизнь, и как бы все обошлось. Они ушли. Вы так купите книгу, почитайте об этом. Нет, нет, мне так не нужно. Улетел. Такая была история. То есть признаки – это страх. Сильнейший ужас. Человек испытывает. Бог главное, он подстражняет это себя, мочится это себя. Означает, что он уходит через нижнее отверстие тела. Это ват. Каждый канал нашего тела отверстия связан с какой-то определенным каналом Вселенной. Как одна ноздря солнце, другая с луной, это же тонкие энергии, люди знают эти вещи. Как вдохнуть, как выдохнуть, как питаться солнечной энергией, вот это вот солнце и яды знают эти вещи. Пранический канал нужно изучить свои. И также нижнее отверстие, это анус или гениталии, если выходит душа оттуда с испражнениями, то это дорога в ад, в путь туда, в канал адский. А если человек уходит спокойно, но неудовлетворенные желания остались, ну, например, недостаточно вот обеспечил своих детей, там, или вот план построить дом, но не успел, ну, не закончил какие-то дела ответственные, он ожидает снова человека, что продолжить в следующей жизни свои планы, осуществлять свои планы. Это будет страсть. Он беспокоится только о том, что не осуществлены его желания, поэтому он снова возвращается в эту кругу жизни. Но он порядочный, организованный человек, в меру набожный, в меру светский, он хорошо организованный и отрегулированный. Это другая страсть. У него есть своя мораль, этика, как бы он рождается новым человеком. Это смешанная карма, плохая и хорошая. Но у него опять будет полосатая жизнь, вот эта человеческая. То удача, то неудача. Он снова попытается взять реванш в следующей жизни, осуществить свои планы. И снова опять идет так неудовлетворенный, какая. И если вы видите, что человек широко раскрывает глаза в момент смерти и улыбается до ушей, счастье испытывает, он идет на высший уровень. Однажды сделали раскопки ученые, я это читал еще много лет назад. И они нашли усохшее тело человека в самадхи, захороненное в самадхи, сидя. Ну как, буддисты это делают. Самадхи святого. Вкладываете в ведические традиции, то он в позе лотоса садится, усаживает его, и так вот его как бы захоранивает. Тело не гниет от этих людей. Оно просто усыхает. И вот нашли такую вот мумию. Человека в самадхи, а не просто могила. И на лице блаженная улыбка. Это публиковали, даже фото было там, и объяснение ученых. Должно быть, проводилась пластическая операция после смерти. Потому что опыта такого материалиста не знаешь, чтобы человек блажен и уходил из жизни. Есть такая книга, как уходили великие люди. Знаете, читали такую книгу? Момент ухода, смерти. Ленин, Калинин, Вольтер. Вот эти искали, да. Там описывается, как они уходили. Ленин ползал на колени и просил прощения у столов и стульев в кабинете за все свои грехи. Калинин кричал, как сумасшедший, сождите все мои книги, он говорил, которые я писал. Сейчас вижу перед собой святого, сождите все мои книги. Он просто молился, просил социальные глаза, чтобы сошли все его книги. Вольтер тоже самое, горел на собственной книге, которую написал, говорил, проси прощения Бога за все эти вещи. Все великие материсты умирали ужасным образом. Есть книга об этом лучше. Поэтому я хочу думать, что мы выпустили книгу «Последний экзамен» здесь на фестивале, где я тоже видел. То есть это уход людей духовных. В каком они выстрелили умирали? Кто умирает в зубы души? Это только духовный человек. У него снятие освобождение. Если кто-то уходит в духовный мир, есть один из признаков. Это написано в книгах древних. В это время, когда умер человек, ушел в духовный мир, или вообще ушел, покинул все эти миры материальные. Больше не вернется сюда. К вам должен постучать незнакомый браман. Незнакомый в дверь. Зайти, сказать, я слышал, что здесь кто-то умер. Это явный признак, что человек ушел человек. Незнакомый браман должен быть. И просто сказать, я слышал, что здесь кто-то умер. Это один из признаков. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Хороший признак, прекрасный признак. То, о чем вы думаете в момент смерти, это будет началом следующей жизни. Именно не просто мысли, чем вы поглощены. К чему вы привязаны, то вспомните, больше всего привязанность, то идет самая сильная привязанность. Когда мы попали в сложную ситуацию в самолете, нас вывели из Москвы, мы летели во Владивосток. Мы резали грозовую тучу, и это был Ил-62, огромный аэробус. Был такой удар снизу, самолет, гигантский самолет, это аэробус, и такой удар был снизу, что открылись все эти лючки, и посыпался багаж сверху. Потом он провалился резко вниз, и было еще несколько ударов, еще больше силы, и стюардесса упала вот так вот сюда. Все перестало перемешиваться. Кто не был пристегнут, все стало перемешиваться в самолете. И в самолете поднялась такая паника. Такие крики. Знаете, что люди кричали? В основном мамочки кричали. Все замерли маму. И только несколько людей кричали, Господи, Господи, Господи. А я сидел, хрипишь. Очень хороший чат был, знаете. Одна из лучших. Когда вы начинаете практику 16 рогов, у вас появляется чувство, что вы уже святой, все, вы уже полностью духовный. Через месяц-полтора вы уже как Иисус Христос себя чувствуете. Ну, так, взлетаете в себя такого. Вот со мной то же самое произошло, я думаю, все, я готов, духовный мир, в любой момент смерти не боюсь, еще не боюсь, все, Харе Кришна, нормально. А сам думаю, лежит так просто. Ну, и вот он два месяца, я что-то повторяю, какие-то принципы сюда. Всю жизнь до этого непонятно, что делал вообще. А я уже что так устал с этим, что ли? Какие-то сомнения, конечно, у меня были, но это же факт. Ну, посмотри, как ты все понимаешь, что ты чувствуешь, что Бог уже в твоем сердце, ты уже слышишь там голос, ответы какие-то. И тут, поскольку у меня были сомнения, ответ пришел по-другому. Я прихожу, помню, с работы, мы жили на 15 этаже студенческого общежития, очень маленький ребенок, но мы жили в студенческом общежитии в одной маленькой комнате. Я спал на полу, а не на кровати с ребенком. И вот мне нужно отдыхать, с работы, мне еще нужно отдохнуть, я все по плану, все по расписанию, 3:30 я поднимаюсь, спускаюсь потом на нижний этаж в душ, пешком, в лифте работает еще, потом пешком обратно, такая зарядка, потом я медитирую, и все у меня в порядке. И вот я ложусь спать, свет выключаю. Это темные дни в Петербурге, зимние почти что, там мрак, летом белые ночи, а вот зимнее время это мрак. И вот этот мрак, я включаю свет, темно. Ложусь, и вот только начинаю засыпать, и много больше, и все светло вокруг. Даже закрытыми глазами свет, как будто солнце бьет в глаза и вибрирует. И все, вообще жить в студенческой, с низкой рукой. Истерические крики. Я вскочил. Что-то необычно, что такое окошко, там все видно до горизонта, все освещено, свет бережу, это такое, это все, я в ядерный взрыв. А что еще будет? Это вспышка ядерного взрыва, сейчас будет ударная волна. Что делать? Надо Харе Кришну повторять. Он говорит, какой Харе Кришна, беги в убежище. Какой Харе Кришна вообще, беги в убежище. Да ты даже не успеешь, вообще ничего невозможно сделать. Я говорю, с 15 этажей, сейчас не даже не успеешь спуститься, сейчас все спадет. Я подумал, понятно все. Мне еще далеко до совершенства. Это было через 2-3 месяца моей практики. Я даже понял, что не так просто. Я говорю, это глубже наше сознание материально, чем можно себе
предположить. А что это было?
Это же секрет. Нельзя разглашать. Так. Это был пожар на подстанции, трансформатная подстанция большая была. Тут. И была вольтовая дуга очень высокого напряжения. Вот она напряжение, вот свет излучало. А студенты просто кричали от восторга, потому что это уже много раз происходило. Они как фейвер просто не радовались. А снова фейвер. А я это принял как катастрофу. Так случилось. Это был хороший урок. Ну вот зайдете, повторяете, Харе Кришна, и тут скользко, поскользнулись, упали. Вы не Харе Кришна скажете. Что-то другое принесете. Это не так просто, как кажется. Нужны глубокие знания, чтобы вот именно познать имя Бога. Имя Бога и сам Бог одно и то же, не пустой Бог.
Работаю консультантом, помогаю большим компаниям в соблюдении закона. Моя работа мне не кажется достойной, но я хороший юрист и ничего другого полезного делать пока не умею. Стоит ли менять работу?
Нет, не надо ничего менять. Все само изменится. Если вы не квалифицированы, вас просто выгонят, и все. Все изменять работу. Вообще об этом не думайте. Это так же, как менять жену или не менять жену. Менять мужа или не менять мужа. Менять работу или не нужно ничего менять. Реализуйте духовно. Все само по себе будет. Лучше, лучше у вас будет. Об этом думать меньше всего. Физическая культура вообще об этом не думает. Вот какая работа есть, не работает, живет все неспокойно. Вот какая жена есть, живет все неспокойно. Они никогда не меняли партнеров. Они думали о других вещах. Что это? Простая жизнь, возвышенное мышление. Очень секрет успеха. Жить можно просто. Есть какая-то работа, есть семья, все хорошо. Это просто нужно принять. Но умно править вверх. Это цивилизованное.
Является ли донорство крови или нервным богоугодным делом? Подходит ли это для благотворительности и благости? Не помешает ли это духовному росту?
Если вы хотите спасти кому-то жизнь, это хорошо. Это хорошо. Это самопожертвование, это хорошо.
Как вы относитесь к татуировкам? Влияет ли
они
на человека?
Как я пишу татуировка? А у меня нет татуировки. Но если красивая татуировка, ничего. То вот такие татуировки, что уже скажу. Просто хорошо. Но бывают красивые татуировки. Но я не любите, не знаю, что сказать. В шастрах есть это писание. Древние люди делали это. Вашнавские традиции не ставили, не могли, но это было клеймо, скорее, прожигали атрибуты Вишну на теле. Некоторые отшельники это делали, чтобы не забывать. Нет. Для памятования. Но мы этого не делали. Сейчас не рекомендовал. Другая эпоха. Люди будут бояться нас. Если мы так будем.
Объясните, пожалуйста, почему существует множество религий? Какой Бог истинный? Иисус Христос, Вишну или Мухаммед?
Хорошо. Почему много религий? Это очень важно. Это нужно. И гораздо больше религий, чем можно себе представить. На планете Земля представлено лишь несколько. Они будут больше. Их будет больше гораздо. И вы увидите сами. В соответствии с определенной культурой дается определенная религия. Например, есть 18 Пуран, ведический Пуран. Их делят на три категории. 6 Пуран для людей в невежестве. 6 пуран для людей в страсти. И 6 пуран для людей в неблагости. И только одна Амала Пурана, трансцендентная книга. Потому что меньше всего людей интересуется трансцендентной жизнью, духовной жизнью. Меньше всего. Их буквально небольшой процент общества. В основном людям нужно знать две вещи. Здоровье, как поддерживать, и что-то о будущем своем знать. Все, что нужно. Поэтому есть астрология, а аюрведа для них. Для животных не нужна ни астрология, ни аюрведа. Для великих мудрецов тоже не нужна ни аюрведа, ни астрология. Там все. Для людей в страсти это необходимо. Отсюда есть различные религии. Как? Разновидности веры существуют. В Гите есть такая глава, называется «Разновидности веры в трех гунах материальной природы». Есть религия в невежестве, для людей в невежестве. Есть религия для людей в страсти, религия для людей в благости. Есть трансцендентное знание, нематериальное знание. Да. То есть это возможность для любого человека продвигаться. В какой бы гуне он ни находился, он должен прогрессировать. Ему дается определенный процесс. Как если вы посмотрите на среднее образование, вы спросите, а почему так много классов в школе? Первый, второй, третий, римский, прочее, зачем? Но они же необходимо понимать, что есть последовательность определенного развития. Итак, если вы находитесь на уровне второго класса, вы должны взять соответствующую программу для обучения. Если вы на уровне девятого класса, вы берете эту программу обучения. Если вы закончили уже среднее образование, вам нужно уже высшее получить, другое образование, другую сферу знания. Сейчас религия, которую мы с которыми имеем дело, она очень проста. Она очень проста. Но даже этому мы научиться не можем. Ну просто хотя бы не убивать. Уже даже этому не можем сказать. Хотя бы не лгать. Очень трудно. Любить ближнего вообще заповедь непонятно, как любить вообще себя. Легче всех убивать. Но любить это просто невозможно. Бога любить, которого я не знаю вообще. То есть это сложно, сложно для человека. Простые вещи, очень сложные вещи. Как не завидовать, попробуйте. Ну как с этим справиться? Мы простые вещи не можем назвать. А что же говорить о высшем образовании? Поэтому нам пока не даются какие-то другие формы религии. Но уже приоткрываются, конечно, какие-то другие формы религии. То, о чем пророки раньше не говорили, все-таки мы слышим сейчас, что есть еще более запредельные знания. Сверхчеловечество. Есть предрелигиозные принципы, есть религиозные принципы, есть надрелигиозные принципы. Цель всех религий. В цели все едины. В цели все мы едины. Все религии в цели совпадают. В средствах различны. Изучите, пожалуйста, культуру арабских стран, когда туда пришел пророк Мухаммед, вы все поймете. Изучите культуру того места, куда приходил Иисус Христос, как они жили до его прихода, и вы все поймете. Почему он именно так говорил, и не так себя вел Мухаммед, почему войны вел, почему так он произошел, в таком религии распространялся, именно такая. Изучите историю, как христианство пришло в Россию, и вы все поймете. Обстоятельства нужно знать. Если мы хотим понять религию, именно ждать обстоятельства, при которых как бы, это осуществилось, она пришла сюда. Почему именно такая форма религии пришла? А там вот другая форма религии. Например, однажды я раскрывал ведические какие-то принципы, философию, и там один человек сидел, цыган, цыганского происхождения. И он в конце сказал, там простой, открытый такой человек, добрый, но это все сложно очень. Я даже ничего не понял, не запомнил ничего. На самом деле все просто, он сказал. Вот есть Бог, есть черт, и все. Вот такая еще религия. Простая. Вот упростить нужно для кого-то. Вначале было слово, и слово было Богом. И ничего не раскрывается, потому что никто не поймет. Вот хотя бы вот так вот. Просто вот так. И 7 дней было творение и прочее, и прочее. И люди пытаются расшифровать, что все это означает. Никто не может понять, что это значит. Потому что понять, на каком уровне процесс творения человек не способен. Это выше нашего понимания. Поэтому в простых формах дается что-то. В упрощенной форме называется. Если вы хотите подробно узнать, как возникает материя, вы должны изучить эфир и ум. Это просто из эфира можете добывать какие-то предметы. Мистики предметы. Это не божественное свойство. Это чисто материальное познание. Но оно связано с высшими энергиями, которые нужно осознать. И так, если у вас расширено сознание, начинаете обладать ситхами. Их 8 совершенств существует, 8 этических сил. Они к вам приходят. Просто ими пользуйтесь, и все так же, как вы сейчас ходите. Попробуйте создать такую машину ходящего человека. Ничего не получится. Вы что, создали такую человеческую фигуру с механизмом, чтобы он тоже пошел, не ходит, падает. Не стоит, падает. Даже сидит неустойчиво, только лежать может. Самое устойчивое положение лежа, это человеческая форма. Но мы бегаем. Балерина крутится на одном пальце вообще. Ситха. Это ситха. Более того, мы при помощи звука можем создать образы, картины всевозможные, что звук в эфире передает образ. В эфире все время. Смотрите, в эфире сейчас кипит здесь, пока мы здесь сидим, мы же не видим в эфире. Но он кипит здесь, бурлит, потому что здесь вот у каждого сотовый телефон, и каждый сейчас может поговорить одновременно в этом месте. Без проводов, все в эфире, вся информация. В любом месте эфира есть ваша информация. В любом точке пространства. А вас знают все в этом месте. В эфире. А здесь нам нужно приспособление. Но если у вас есть хорошее ухо, очищенное, вы можете слышать эфир. Как радио, вы настраиваете, и волна идет. Все. Ум настраиваете, и волна идет. Вы слышите. Поэтому, когда повторяете мантру, вы настраиваете ум, вы начинаете понимать, что такое духовное, а что такое материальное. О чем был вопрос, я уже не помню.
Иисуса Христа, Вишну или Мухаммед, то есть какая религия истинная?
Какая религия истинная? Все религии истинные. А кто сказал, что какая-то не истинная религия? В чем сомневаетесь? Не в религии дело, в людях все дело, люди все против.
Почему множество религий существует?
Они необходимы. Эти традиции нельзя смешивать ни в коем случае. Христианство должно быть христианством, ислам исламом, традиции должны быть сохранены. Это не смешивается, потому что для разных категорий людей они необходимы. И не важно, в какой религии, важно, что вы ищете абсолютно истину. Будьте в поиске. Если вы привязались к какой-то религии и исповедуете догмы, это проблема. Это называется лжерелигия. Лжерелигия – это та религия, которая преследует материальные цели. Это называется кайтва-дхарма. Если религия преследует желание мирового господства, это кайтва-дхарма. Однажды меня пригласили на... как это называется, на конференцию, что ли. Все конфессии города там приглашены были. Ну и очень так хорошо приглашали, по дорогу я пошел. Потому что раньше, когда мы приходили, там было не просто общаться с разными конфессиями, каждый думает, что вот он выглядел лучше, но обычно справедливо. А я должен доказать, что это тоже религия хорошая, но не хуже других. Ну, в общем, такое настроение мне не нравилось. Тут я прихожу, да, много людей, тут телевидение, уже выступает человек, представитель ислама серьезный. Ну и такое же настроение, каждый пытается объяснить, что религия, она настоящая. Ну лучше бы. Ну, подтекст такой чувствуется. Ну вот опять же. Опять я попал в эту ситуацию. И меня приглашают в сцену. И все на это смотрят. Но сейчас он тоже будет представить религию, тоже самое серьезное. Я думаю, что мне сказать? Ну я обращаюсь к молитвам. Что мне сказать? Для всех важно. Я спросил. Я сказал, в Бхагавата Пуране есть стих, который писал, какая религия лучше всех. И так я говорю, какая религия лучше всех? Но все просто мины здесь были, ну, совершенно интересно. Ну, никому не нравится человека, такие отношения, такая беседа. И все это нет, в воду и проходило. Я говорю, послушайте, что вы Бхагавата Пуране. Та религия лучше всех, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. О, зал, так счастлив, здорово. Все религии. Вот и все, вот так религия лучше всех. Кто желает блага абсолютно каждому живому существу, она не скажет. Это каждый признает, любая конфессия. Собственно говоря, все святые так и жили. В любой конфессии. А в какой вы традиции, это не важно. Качество святых не меняется. Еще есть стих из Бхагавад-гиты, послушайте, что такое религия. Религия держится на четырех опорах. Любая. Первая опора – это аскетизм. Вторая – милосердие. Третья – чистота. Четвертая – правдивость. Если эти четыре опоры существуют, перед вами настоящая религия. А если их нет, нет религии. Аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. К нашему времени, говорит сейчас Кали-юга, у этого бока религии три ноги раненые сильно, серьезно, он не может не добираться. Одна нога здоровая, какая? Правдивость. Если вы просто честный человек, хотя и грешный, но честный, и мы признаем все свои грехи, это уже какая-то духовная практика. Это уже какая-то религиозность. Вот минимум это честная позиция должна быть. Вот с этого мы начнем восстанавливать чувства. Не лгите себе и другим, что только моя религия лучше всего. Они все необходимы. Они все ведут к истине, если не следовать.
Что сказано в Ведах о том, кто такие пещерные, первобытные люди, динозавры или ледниковые периоды?
Динозавры. Эти рептилии огромные, такие страшные, холодные глаза у них, все пожирающие. Кто такие эти динозавры? Динозавры, кто они? Спрос на Кали-юге останутся с вами. В конце, Кали-юга, ну, начало, прошло примерно 5400 с начала Кали-юги. Это век упадка, деградации. Большинство деревьев становятся бесполезными, не дают плодов. Большинство трав становятся сорняковыми. Культуру возделывать крайне сложно. Ее пожирают либо насекомые, либо сорняк забивают. В Сати-югу все растения давали что-то человеку. Любое дерево, любая трава. Какую-то пищу давали. Никто не работал, не возделывал землю. Не было ни фабрик, ни предприятий, ни заводов. Все желания исполнялись на природу. Все необходимое человек получал легко. Поэтому у него было место для медитации круглые сутки практически. В Сати-юге, если я сейчас расскажу, никто не поверит, что такое вообще возможно. Например, яблоня. Когда яблоко падало с яблони, оно по размеру напоминало пятиэтажный дом. Садилю. Не шутка. Я видел одну гравюру, древнеегипетскую, по-моему. Это как документ рисунок. Тогда не было фото. Где два человека на жерди несут виноградную кольцу. Также была информация. В одной амфоре древнегреческой было сохранено зерно того времени. Оно пролежало там почти больше тысячи лет. Зерно крупного размера, вот такого. Его посадили ученые. Оно зашло в несколько зерен. И дало кост из 6600 зерен. О! Ученые подумали, все, проблема голода решена, у нас есть такой срок зерна. Через 2-3 урожая оно стало обычным. Мы живем в абсолютно других условиях, чем зерен. Нашли янтарную каплю, окаменевшую. Сколько там, миллион лет, я не знаю. И там пузырек воздуха внутри. Очень ценная информация. Почему взяли анализ этого воздуха? Совершенно другой состав. Такое насыщение было кислорода, что человек не успел глубоко дышать. Он почти не дышал. Кожа впитывает воздух. То есть ум очень спокойный людей. Если вы хотите успокоиться, йоги должны с пранаямой работать, замедлить дыхание. И все болезни исцеляются. Если вы способны на это, вы исцелитесь любой болезни. От вас пар будет идти зимой просто. Если пранаяму будете делать. И все болезни, абсолютно любые, какие есть у человека, уходят. Но это поскольку сложно, аскетизм сейчас мы не можем практиковать, очень трудно это сделать. Итак, другие условия. Если яблоко падало, представьте, оно лежало какое-то время, потом из него такой ручеек вытекал. Сока. Такой винный, забродивший немножко. Вот в таком виде были ручьи фруктовые. На одной виноградине было до 10 тысяч, на одной грозде до 10 тысяч виноградин. Это описание Сати-юги. Коровы имели столько молока, когда они паслись, что лужи молочные оставались, как после дождя молочные. Тигры даже не убивали никого, они пили молоко из-под коров. Изучите эти все вещи. В Ведах очень подробно описываются все эти юги, Сати, Трета, Двапара и Кали-юга. Кали-юга, срок жизни очень сокращается, мы мало живем сейчас. Почти несколько, ну, несколько десятков лет и все, все. Причем 20 лет мы почти ничего не понимали, мы еще подростки, дети. Треть жизни или больше во сне проводим, четверть жизни еще в дороге, и последние годы старости тоже ничего не соображаем. Остается несколько лет для какого-то самосознания. Можете представить, насколько наши шансы сейчас снижаются. Более того, когда мы пытаемся заняться самосознанием, ум у нас беспокойный, и мы ленивы, быстро устаем. Нам неинтересно. Как только деньги видим, мы сразу возбуждаемся, или женщины. Как только самосознание, мы засыпаем. Это Кали-юга, это сложно. Поэтому век Кали дается другое средство. Пение, танцы, пиры. В таком духе процесс самосознания преподносится. Вы не знаете про Кали-югу, что история русская. Однажды 2004 царь, император мира, 5000 лет назад, вот в начале Кали-юги, на стыке двух эпох это было, он старший братьев Пандавов, у него был приемный день. Любой человек в его царстве мог прийти к нему с вопросом, с проблемой. Он принимал. И вот он сидит в тронном зале. У него корона, все царские атрибуты. В медитации. Ум должен быть спокойным, если вы хотите ответить на любые вопросы, он должен быть абсолютно уравновешенным. Без пристрастия. И вы сможете на любые вопросы ответить. А там его брат, приемный, Пхим, самый сильный из всех воинов. Он принимает гостей и направляет их в цель. И приходит посетитель и говорит, а мне нужно квитишкири. А что у вас за вопрос? Озвучьте вопрос. Вы знаете, я вот не знаю, у меня вопрос. Вот я не понимаю, что происходит. Я посадил на огороде овощи на своем. И оградил забором огород свой. Но каждый день забор наступает на мой огород и пожирает. Вы не знаете, что происходит? Я вообще не удивился, как? Серьезно? Серьезно? Нет, не знаю, дети кричат, он мудрый, он знает, задавите его. И через какой-то лет тоже какой-то другой человек, слушайте, мне нужно срочно кричать. Что-то странное происходит в нашем царстве. А что происходит? Скажите мне. Но знаете, я каждый день я беру воду из колодца и разливаю по 5 емкостям из ведра. Но тут я почувствовал что-то неладное. Я вылил обратно из пятёркости ведро, и воды казалось в 2 раза меньше. Я снова разлил, снова слил, еще меньше, вообще ничего не осталось. Вы не знаете, что происходит? Нет, я не знаю, дети все, я ничего не читаю. Еще через минуту пришел третий, говорит, мне нужно срочно встать. А что у вас? Ну вот, понимаете, я вчера не был на слоне, верхом. Впереди каменная стена. И слон пробивает эту стену, проплыл внутрь, а хвост ему застревает. Вы не знаете, что происходит? О, Боже мой, не отведите его из всех людей, я не знаю, что происходит. И еще погоди, четвертый заходит человек. Вы знаете, мне нужно к центру срочно. Боже, это что же у вас? Он отвечает, я вообще другого города, я пришел за пешком. Но на подходе к вашему городу, к столице, видел гору. Странную какую-то гору, знаете? Но там не травинки вообще, абсолютно мертвая гора. Я был очень прошу. И одна какая-то колючая сухая травинка как-то торчит все. Я заинтересовался, подошел ближе, взял за эту травинку и дернул. И гора вся всыпалась. Фидиш, ничего там не больше. Пустое место. Вы не знаете, что такое? Боже, нет, я ничего не знаю. Эти колючки. Они все вошли туда. Прошло час, два, тишина, никого нет. Пхим прикрывает дверь, тут еще и сидит величественно на троне, медитирует. Молча. Никого нет. Брат, я к тебе запустил 4 людей. Где они? 4 ко мне? Никого не было. Как не было? Они приходили, у них были серьезные проблемы. Какие проблемы? Ну как тебе расскажи мне о них подробно. Что за личности? Сейчас пройдет следствие. Но первый пришел, говорит, у него забор огород пожирает. Я даже не понял, что это означает. Я привел к тебе. А второй? Второй, говорит, разливает воду по емкости, а обратно ничего не получает. Вода куда отправляет. А третий? А третий на слоне сквозь стену, а хвост слона застрял. Пхим, ты запомнил этих людей? Да, запомнил, конечно. Их срочно нужно найти и в тюрьму. Это очень опасно. И вот ты четверо объясни мне, что это такое было за нововождение, что на личности таинственно мистически. Что за проблемы такие? Непонятно. Слушай Пхима внимательно. Это представители Кали-юги. Вот так и начинается Кали-юга. Огород – это собственность человека. А забор – это законы правительства. Век Кали – законы правительства будут отбирать у людей их собственную вещь. Ущемлять интерес. И вот ты же Сира, что ты такое говоришь? Как может быть, что цари так будут делать? Да, цари будут так делать. Управляющие массы. Боже мой, ужасное время наступает. А второй – вода, это что он разливал по разным сосудам, это его дети, родственники. Это его работа, его усилие, он отдает эту воду, наливает им каждый день, их порцию обратно ничего не будет получать, как калий. Но он получит на какую-то пенсию от государства, и двоих два будет выживать, ему дети не будут помогать. И вот ты считаешь, как ты можешь такое говорить, как такое может быть? Да, в калий так и будет. Люди никому не будут верить. Отдавая, ничего не получает. А третий? О, это стена законы государства. Где большой вор проходит, а маленького ловит. Маленький застревает. Больших воров судить не будут. Маленький судить. Ты ж, Сира, что ты говоришь? Да это невозможно. Я не верю в это. Пхима, так и будет. Это века. Но я тебе про четвертого не рассказал еще. Он видел эту гору безжизненную, видел эту сухую травинку, дернул, гора исчезла. О, это очень хороший человек. Он должен быть на свободе. А что ж хорошо, что это означает? Эта гора означает якорь. Много всего. Но люди будут страдать больше и больше. И в жизни будет жизнь силы встречаться больше и больше. Вся общество придется просто в мертвую гору. Это вот такая одна сухая колючка, которую нужно делать, живая. Что это такое? Это единственный процесс, единственный шанс дается остановить себя, воспевать свою душу. Дернул, и вся кальюга рассыпалась, говорит. Так легко. Ведь калий будет самый благословенный процесс.
Время от времени замечаю собственные недостатки, как правило, сразу несколько. Как не впасть в уныние, как правильно себя вести, что происходит в этот момент.
Итак, мы замечаем свои недостатки. Если мы замечаем себя один недостаток, у нас проблема. Если два, у нас как раз хуже. Если вы замечаете себе три серьезных недостатка, у вас депрессия. Это большая глубокая. В чем проблема? В недостатках? Нет. Проблема в том, что мы думаем себе же себя. И только о себе. В этом меньше думать о себе. Я говорю, что без корысти и служения. Думать нужно о других. Думать нужно о Боге и о своем служении. Это всегда посвятить. Это всегда хорошо. Так утро не решится. У меня есть недостатки, но у меня позитивный процесс. Совершенный процесс, как мне сейчас. У меня есть болезнь, но у меня вот такой врач. Он меня вылечит. Я счастлив, все хорошо. Я в процессе. Все должно быть духовный процесс, и что мы должны себя точно, на позитивно. Да, у нас гораздо больше недостатков, чем мы себе должны представить. Если сейчас нам все сказать правду о себе, мы же не захотим. Ну просто сейчас судить сразу с фестиваля вообще, никогда больше не будет. И на работу уже. И с ними не вернемся. Лучше похоронить нас в жилье. Если всю правду здесь. Поэтому не этот метод. Не этот метод. Это хорошо, что вы видите свои недостатки. Но это недостаточно. Кроме этого, вы должны вырвать к ним отвращение. Вот это уже совершенство. Спасибо большое всем.